Раз, два, три, все. Итак, дамы и господа, мы снова с вами. Мы перезаписываем третий выпуск. Он же второй, официальный.
Да, добрый день, это второй подкаст, который у нас не получился в силу технических причин, но в этот раз мы решили устранить их, потому что это технические причины, которые мы выявили на моменте монтажа. Собственно, меня зовут Леонид Александрович, город Санкт-Петербург.
Михаил Сергеевич, город Москва.
Добро пожаловать, и сегодня, как в продолжении первого подкаста, мы хотели поговорить с вами непосредственно о... поговорить друг с другом скорее, чтобы вы послушали в отношении того, какие дела происходят с пивом, с пивными местами, с крафтовыми местами в городе Санкт-Петербурге и в Москве.
Да.
Непосредственно. Потому что Михаил Сергеевич максимально профессионал, специалист этого дела,
скажем так. Ладно, уж не начинай.
Собственно, возникает вопрос. Пивные места в Москве. Что с ними происходит на данный момент?
Значит, как можно наблюдать по различным инстаграмам и остальным соцсетям, в принципе, потихонечку все выходят из состояния анабиоза и стресса, вызванного самоизоляцией этим замечательным вирусом. Хотя некоторые места, конечно, пострадали. Например, один из таких очень интересных и приятных мест – это бар «Бутылка, кружка и котел» на Киевской закрылся, и, к сожалению, пока информация о том, откроется он или нет, как бы вообще нет этой информации. И второе место, которое тоже мне очень-очень нравилось, это очень такой аутентичный в шотландском стиле бар, бар-ресторан даже, можно сказать, Роберт Бёрнс на Тверской.
Это все центр города, правильно я понимаю?
Да, это все центр, причем Роберт Бёрнс это прям центр-центр. Но с Робертом Бёрнсом, слава богу, они вроде как собираются просто поменять немножечко антураж, я так понимаю, меню, и открыться, собственно, под тем же названием. Но по большей части, конечно, ребята, те, кто закрылся, пострадали из-за неадекватного диалога с арендодателями, то есть арендодатели не пошли на снижение цены, и было бы очень интересно посмотреть теперь, что будет с теми местами, где были эти бары, то есть как долго они будут находиться невостребованы, потому что, конечно, да, мы будем говорить о том, что все-таки любой кризис это, во-первых, для кого-то только кризис, а для кого-то это возможность стартануть. Но, по крайней мере, очень обидно, конечно, за крафт вообще, потому что мы с тобой прекрасно понимаем, что любой малый и средний бизнес, который есть в России, он недолговечен, к сожалению.
Ну, да.
То есть мы не можем с тобой похвастаться, да, тем, что там, в Питере или в Москве, или вообще в любом другом городе есть хоть какая-то точка, которая существует, я не знаю, 50 лет,
ну,
да?
Пышечная на большой конюшиной.
Ну, хорошо, окей, пусть, да. Ну, например, да, опять же, если мы приходим в любой бар, в любой паб, точнее, да, в Лондоне, неважно, в Великобритании, давай так скажем, то он может похвастаться офигительной историей, да, там, в 100-150-200 лет. Да, он модифицировался, да, он перестраивался, он мог переехать, но, по крайней мере, концепция паба сохранялась. У нас, к сожалению, такого нету, поэтому любая такая ситуация, любое закрытие пивоварни, кстати, я знаю, да, что одна точно пивоварня закрылась, она даже, точнее, так скажем, выставила себя на продажу. То есть, пожалуйста, кто-нибудь купите нас, нам нужны инвесторы, потому что мы, типа...
Не, они крупные были, работать. Или это был какой-то вот крафт?
Это крафт, естественно. Ну да, естественно, крупные пивоварни никоим образом не пострадали. Ни Московская пивоварная компания, ни Балтика, никто. Это совершенно другие объемы и масштабы. Вот, поэтому, скажем так, но то, что предсказывалось, что говорили, что там типа 30% баров не откроется, и вообще мы потеряем почти всю, значит, нашу эту концепцию крафтовой революции, благо нет. пока еще на плаву, пока еще держимся, пока есть куда сходить и выпить пиво. Ну, я, конечно, немножко утрирую, естественно, мест много, но, к сожалению, например, ну, лично мое такое сожаление, это я очень долгое время создавал крафтовую карту мест по Москве и не только, да, и там и в Питере, и везде. Ее, конечно, придется переделывать и пересматривать, и, может быть, даже своими ножками объезжать многие-многие места и проверять вообще их наличие. Вот, потому что не всегда информация в интернете и как бы даст какую-то, да, ну, она будет точна о том, что вообще бар существует, или там место, или разливайка, там, неважно. В общем, вот так. Что про Питер?
Про Питер, слушай, история. Я так понимаю, что в Москве разговор идет сейчас не про 30%, а где-то процентов про 10, наверное.
Не буду говорить за статистику, потому
ну,
что...
Ну, я не говорю точно. Тяжело. Ну, где-то каждое там, типа, десятое место, скорее всего, закрылось. Потому что, ну...
Ну, я думаю... Да. Ну, да. Ну, давай так, чтобы не вводить в заблуждение, да, каждое десятое место – это все-таки, ну, такая приличная цифра. Особенно для Москвы, в которой, ну, в принципе, почти на любой улице, да, до, там, Садового кольца, даже до третьего транспортного существовало хоть какое-то там пивное заведение. Я думаю, что давай говорить так, что, ну, не 30%, но 5 пока что. Дальше будет...
Нет, я имею в виду, что 10% не именно крафтовых терапевных мест, а в целом получается. Там кафешки, кофейни, всякие бары, любые, предположим, истории.
К сожалению, я тебе не могу говорить за бары и там рестораны, потому как я очень мало их отслеживаю, да, для это не мое вообще абсолютно направление. Ну, я знаю, например, да, я знаю один ресторан очень крутой, у которого была очень интересная концепция. Ты платишь за вход, и дальше ты ешь блюда по их себестоимости продуктов. Такой был, их было, по-моему, 2 или 3 по Москве, один в центре закрылся. Все. Опять же, из-за проблемы с арендодателем.
А, из-за арендодателя. Просто, ну, в условиях пандемии, вот этого кризиса, возникшего из-за пандемии, тут как бы история про то, что ты можешь платишь только за вход и ешь все, что угодно по себестоимости, это, знаешь, ну, типа, абсолютно невыживаемая концепция, на мой взгляд.
А я тебе скажу, что ты знаешь, в принципе, ценник на выходе получался почти такой же, как сходить в обычный ресторан.
Подожди, а сколько там вход стоил?
Да. В зависимости от времени, кстати. То есть, если типа вечером, да, там в будний день или там вообще в выходные дни или в пятницу, то ценничек был такой, приличный. Вот. Ну, в принципе, да, да. Плюс, опять же, да, ты же потом оставляешь там чаевые, да, там ты, собственно, и опять же складывается ощущение того, что, знаешь, там типа, ну, раз я заплатил за вход, значит, раз по себестоимости, значит, я могу заказать побольше, да, там
гуляй рванина, ну, такой.
Гуляй рванина, трубля и выше, да. А потом оп, приносит счет такой, ну, в принципе, да, как сходил в обычный ресторанчик.
То есть, понятно. Ну, то есть, это не чистый, как это назвать, шведский стол, когда ты там зашел, заплатил и как бы жрешь все, что угодно. Ну, понятно.
Нет.
А в отношении Питера, просто почему я сказал про 10% заведений, это связано с тем, что я сегодня как раз гулял, ездил по центру, и именно в районе Сеной Садовой огромнейшее количество мест. Ты едешь, на домах надписи «аренда», «аренда от собственника», «аренда», там «прямая аренда». И это получается, знаешь, вот... Так, работающие места, какие-то сетевики крупные достаточно. Понятное дело, что ребята, скорее всего, на плаву остались бы в кризис. Это было понятно с самого начала. То есть, я не говорю про Макдак, я говорю про каких-то вот действительно таких мастодонтов, но локальных, предположим. Аренда. Там, мастодонт, какое-то еще заведение, аренда. И это вот получается, что практически в каждом доме существует какое-то заведение, которое уже идет под аренду. В отношении крафта в Петербурге не знаю, в отношении пивных мест точно знаю, что, по крайней мере, лично мой знакомый закрыл свою пивную точку у меня на районе. У него их было 2. Он ее закрыл ровно по той причине, что даже не из-за отсутствия... У него это был магазин-разливайка, где еще при этом можно было взять бутылку банка, да, с собой. Он поставляет вообще, он берет потрясающие крафтовые сорта напрямую с российских заводов. Он поддерживает именно российский крафт. На Ваське, на Приморской у него все еще точка есть. магазин «Пивная Эмилия», станция метро «Приморская», в ТЦ «Платформа» в подвальном этаже. Замечательное место с отличным выбором. Собственно, там...
Ни разу не скрытая реклама.
Да, это открытая реклама на самом деле, потому что как бы малый бизнес надо поддерживать. И там была такая история, у него он сказал, что именно очень маленький процент покупателей, то есть именно упал спрос. То есть те, кто, грубо говоря, любители крафта на высоком уровне, это которые приходят, допустим, каждые выходные, берут там по 10 банок, там себе на выходные, на 2 дня, это там все различные сорта. Ой, я возьму газешечку, ой, не, я саур возьму, ой, еще надо поискать какой-нибудь там кисло-сладкий вайсбир там или что-нибудь такое, я не знаю. И вот они набирают эти 10 сортов, предположим, и это стабильные клиенты, которые приходят раз в 3 дня. Да? Они никуда не делись, ну, они просто начали брать меньше, потому что, понятное дело, рабочие и нерабочие, денег нет, но вы держитесь. Соответственно, обычно клиентов, которые, ой, выходные, надо зайти что-нибудь взять, их стало гораздо меньше. И вот его точка, допустим, превратилась в магазин главпива, где вот, знаешь, жигулевская по 69 рублей за литр. То есть вот это даже не пивной напиток, а вода с ароматом хмеля такая. С добавлением как бы там 4 мл спирта, как бы, чтобы крепость была, добавляется в эту бочку. Ну, я не знаю, правда, как они это делают.
Александрович, ну, пожалуйста, ну, давай не будем об этом. Ты прям сейчас прям по-живому режешь.
Извини.
Не надо выставлять себя невеждой. Ты же и так все знаешь.
Вопрос просто в том, что я точно видел в интернетах, люди делали карту заведений, связанных с кофе. То есть вот эта культура барист и всего такого. Причем, честно, для меня лично, как человека, который кофеинозависимый, у меня ей всегда была очень большая проблема, допустим, если сравнивать вот этот дегустационно-вкусовой момент с пивом и с кофе. Потому что с пивом ты, если тебе написано, там, допустим, аромат или вкус черники, там, стаут со вкусом черники, ты понимаешь, что тебя ждет примерно. Или ты можешь оценить хотя бы этот запах, этот вкус, там, плотность, все такое. Если же у тебя стоит кофе, там пачка, на пачке написано аромат абрикоса и луговых трав. Послевкусие, там, персик, грейпфрут, темный шоколад. И ты пьешь его и про себя думаешь, и где они?
Где?
Окей, где ты открываешь все? YouTube. Как дегустировать кофе? Что там на вдохе? Да, так надо вот так посербывать. Значит, ты посербываешь этим кофеечком. В надежде на то, что ты сейчас ощутишь полную эту гамму. Ты не чувствуешь там ни этих грейпфрутов, ни этих персиков, ничего. С кофе же, как бы, вот кофе, ты знаешь, такой более честный напиток в этом плане. То есть так, дружище, ты ощутишь вкус маракуйи. Смотри. Маракуйя. Я не помню, как выглядит маракуйя, кроме как в йогурте, честно. Я не ел ее. Более приземленный какой-то пример, там, я не знаю, ну, с красная смородина, там, черная смородина. Вот черная смородина, которая вкус, ну, да, чувствуется, да. Запах всегда. Ты пробуешь, он есть, супер. К чему? К тому, что вот именно кофейные места, карта вот этих кофейных мест, она была очень подробна по причине того, что люди, которые в этой тусовке, которые с этим связаны, они очень подробно за этим наблюдают. И я видел, по-моему, где-то в Инстаграме у кого-то сторис, где девушка с картой вот этих кофейных мест в городе Санкт-Петербурге просто сидела и зачеркивала. Так, эти закрылись, эти закрылись.
Черным маркером.
Да, черным маркером ставила кресты на карте, там, где было отмечено это место, так его больше нет. Я смотрю, где-то через неделю я опять сижу, по-моему, на дежурстве, пролистываю Инстаграм, смотрю, и она такая, типа, это место тоже закрылось, и ставит на ней черный крест. И я такой, боже мой, что происходит с малым бизнесом? И некоторые заведения, они действительно написали, что они переехали ровно по причине арендодателей. То есть народ, который сидел прям плотно в центре города, в очень хороших местах, они написали, что все, ребятки, мы не вывозим. Потому что легендарная улица Рубинштейна, которая, в принципе, за время пандемии, я не могу сказать, что они прям совсем не работали. То есть, ты знаешь, послабления в городе очень ощущались по тому, какие были скандалы с улицей Рубинштейна.
Ну, то есть, понятно.
Как только кто-то начинал говорить, что на улице Рубинштейна жители улицы Рубинштейна жалуются на шум и тусовки, такой, ясно, кто-то из рестораторов приоткрыл свои двери и все туда ломанули.
Приподоткрыток, типа, эй, мы не работаем, если что, но ты можешь зайти к нам немножечко прибухнуть, дружище.
Сейчас, на самом деле, в Москве, по-моему, открыли заведения как летние террасы, так и внутри.
Да, да, мы уже успели, собственно, посетить пару мест, соответственно, и да, и летние террасы, но главное, что соблюдается вот это правило о том, что расстояние между столиками, mm-hmm. поэтому мест стало меньше, соответственно, бронировать места приходится еще более заранее, скажем так. То есть, если раньше я звонил там, например, в какие-то очень известные места, типа за 3-4 mm-hmm. дня, то сейчас рекомендуют звонить типа за неделю минимум. Особенно, если это, конечно, пятница, если mm-hmm. это суббота, воскресенье. То есть, если мы говорим о там понедельник день, у тебя возникло острое желание наесться каких-нибудь
вкусностей,
лангустов. Вкусности лангустов, пожалуйста, как бы приходи, ешь. Ага. Все пока еще все вспомнили о том, что им на работу, им наконец-то можно туда, ну, или нужно, не знаю даже, как это сказать, кому ага. как, наверное, скорее всего, приходится ходить на работу. Но, конечно, скажу так, что, во-первых, Москва очень быстро отвыкла от дорожного коллапса, от коллапса в метро. Потому что это было блаженство ездить в метро на работу,
да.
Просто когда вот мало того, что я не знаю, как в Питере, у нас, кстати, в метро на сиденьях наклеили бумажки, типа здесь сидеть нельзя, держите дистанцию, да, у нас прямо вот через как бы сиденье висел, значит, указатель о том, что здесь сидеть нельзя, ай-яй-яй. Нельзя. Вот, то есть это был прям кайф. Для меня, для человека, который, в принципе, не очень любит контактировать, да, особенно в общественном транспорте с людьми, вот это вот расстояние, оно вообще было замечательно. Вот, знаешь, помнишь, это была тема где-то, примерно, там, год или два назад о том, что, значит, мужики в метро раздвигают mm-hmm. ноги. Ну да, это вообще mm-hmm. в любом общественном транспорте. Но я тогда еще я сейчас пошутил о том, что мы просто тренировались соблюдать дистанцию.
То есть это не мэнспрендинг, как это, лэкспрендинг, нет, мэнспрендинг.
Да, мэнспрендинг.
Да, то есть это не мэнспрендинг, это как бы такой, типа, ковид-тренинг был. То есть мы не знали,
да, это
был пандемик-тренинг.
Да, это была тренировка. Вот, и, собственно, когда открылись, опять же, хотел сказать, границы, ну, в общем, да,
рамки дозволенного,
опять все вышли на улицу. Да, граница дозволена. Вот, когда все вышли, опять же, на улицу и пошли на работу, Москва встала колом просто. То есть, таких пробок я уже давно mm-hmm. не видел. Прям, то есть, в принципе, почти каждый день девятибально. Прям вот.
Офигеть.
В упор. Да, и передвигаться, конечно, очень тяжело. Я не знаю, может быть, опять же, я забыл, что было в прошлом году в это время, когда все, опять же, там передвигались по городу.
Дачи, лето, дачи, там, и так далее. Школьники.
Ага. Да, собственно. Но в этом году, во-первых, надо учесть, что очень-очень многие москвичи и жители, да, Москвы, опять же...
Вернулись домой?
Остались в городе. Нет, остались в городе. Остались в городе. То есть такое количество детей, пожилых, ну, как бы, да, я не видел давно.
А, ты имеешь в виду, что они как раз не уехали на дачи, вот эти вот загороды, все вот это все?
Те, у кого есть дачи, те свалили, оттуда не вылезают. Mm-hmm. А по большей части, собственно, я наблюдаю, что в Москве очень много вот именно детей, извиняюсь, приезжих. То есть те, которые, оказывается, как я не подозревал об этом раньше, уезжали просто на лето обратно к себе домой. В другие страны, города. Да. Теперь здесь зависли.
Бедненькие.
Ну, на самом деле, отчасти, конечно, их можно, да, пожалеть.
Ну, да.
Понятное дело, что, наверное, они привыкли к другому, да.
К отдыху.
Летопрепровождению. Вот. Но такого количества детей на площадках, на улицах и так далее я действительно давно не...
Нет, ты знаешь, меня просто всю пандемию, вот именно активных ограничений, когда я работал в ковиде, я использовал личный транспорт, потому что я все-таки в красной зоне, такая сознательность, я не знаю, как это назвать. Но мне больше всего меня прикалывало в отношении как раз пробок. То есть то время, ну, у нас еще, понимаешь, чем была история? Я приезжал на работу обычно в 8:39, А тут у меня смена начинается в 8, то есть я в 7.30 езжу. Но когда я выезжаю с работы и еду домой, как, если у меня ночная смена, предположим, а мне нужно было еще успеть к студентам, да, если вот это были выходные дни, когда мне не надо было к студентам, я лечу, значит, в сторону дома. Я обычно привык, что когда ты едешь против движения, то тебе вот навстречу стоит вот эта пробка на набережной. А тут там две машины, они в пробке, потому что там как бы у них просто авария. А больше никого нет. Тишина. Вот город вымер. И ты едешь во время этой пандемии и понимаешь, что что-то здесь не так. И вот как раз вот это первое ощущение послабления, оно началось в тот момент, когда ты начинаешь замечать, что что-то пробочки так собираются, что-то народа все больше и больше. Больше активнее толкучка в магазинах. Ты начинаешь так думать, блин, что-то не так. Не, это, слушай, это на самом деле вот я, ты знаешь, по своим знакомым, по своему окружению, я знаю даже не то, что народ отвык от пробок, толкучек и всего такого, а очень многие привыкли к доставкам.
Да, да, да.
Вот это, на самом деле, это фантастическая история, потому что в Петербург как раз вот аккуратненько за месяц до начала всей этой истории, буквально где-то, наверное, в начале марта, Петербург в центр города пришла Яндекс.Лавка.
Да.
Я говорил,
кстати, Яндекс.Лавка. Вещь.
Типа прикольная штука. Читал про Москву, читал там на The Village, по-моему, про них статейку. Интересно, надо попробовать. Бац, это только центр города. И как только началась история с пандемией, они устроили... Я не знаю, как это произошло, потому что в какой-то момент я открываю Яндекс.Еду, причем чаще всего я ей не пользуюсь. Даже не по той причине, что я там не заказываю вредную пищу, там доставка на дом, да что это такое. Мне не выбрать, серьезно. Основная проблема у меня с Яндекс.Едой, это то, что тебе просто не выбрать, что ты будешь есть.
Я всегда в этом случае пользуюсь следующим правилом, что я точно не хочу есть.
А, свою бывшую?
А, ну ты... Ну, да, это блюдо, которое действительно хочется в последнюю очередь.
Нет, подожди, в смысле, что ты точно не будешь есть? Это что имеется в виду?
Ну, например, вот, например, да, я открываю, я смотрю, думаю, так, ну вот, например, суши я не хочу. Убрали. Там пиццу, то есть там пиццу я не хочу, там и так далее. И, соответственно, или, например, у меня мысли, блин, я давно не ел там хорошего, там, да, там, завтрак я вот. Вот я хочу хороший завтрак. У нас есть как раз и в Яндексе, и в Деливери. Спасибо, я не люблю это слово, не могу его выговорить.
Страусы.
Вот, есть такая тоже, ну, как бы, направление, это кухня на районе.
А, да, я слышал про них. У нас, я так знаю, что немного районов в Петербурге, которые им покрыты на данный момент. Вот, да, есть такая прикольная.
Но это очень прикольно. То есть, например, на работе ты понимаешь, что у тебя есть там небольшой перерыв, заказываешь. Но у них завтраки очень прикольные, что мне очень нравится. То есть они, ну, они полезные и сытные, то есть их надолго хватает. И это, конечно, вещь вот очень была полезна. Ну, неудобно, например. Итак, вернемся к тебе. Ты открываешь и не можешь.
Я открываю, выбрать. Не могу выбрать все это дело. И в очередной из вот таких вот, типа, что я буду там, не хочу, не буду, я внезапно обнаруживаю Яндекс.Лавка. Так, типа, блин, какие проблемы? То есть я могу приготовить себе еду, просто у меня нет продуктов. Я делаю заказ. Смотрю на карту, это буквально вот там два квартала от моего дома, точка выдачи, точка сбора этого дела. И я абсолютно не знаю, каким образом я дошел до этого, что я начал искать это в интернетах, но оказалось, что за время пандемии, вот за эти там два месяца, там за месяц даже, между тем, как это началось и тем, как я сделал первый заказ, они расширились на все районы города практически.
Ну, это круто.
Потому что ребята поняли, что они продовольственные, которых не закрывают, они доставка, которых не закрывают, и они покрывают колоссальное количество просто потребностей населения. И они же сразу, у них вот, по крайней мере, я не знаю, я заказываю своего дома постоянно, я не знаю, как в других районах, у меня постоянно есть выпечка из британских пекарен.
Это очень круто.
И это причем, это не просто как бы, да, там, булочка с корицей какая-нибудь или еще что-нибудь. Это, допустим, там, торт Наполеон, эклеры, еще вот что-то. И ты такой думаешь, типа, каждый день свежее? Вау, офигенно. Ну, типа, круто, ребят. И это причем британский пекарь.
Господи, круассан с соленой карамелью.
Извини меня, правда, я не хотел.
Завтра сбегаю, себе куплю.
Воспользуйся приложением Яндекс.Лавка.
Я тебя понял. Кстати, надо будет посмотреть, что у нас происходит с Яндекс.Лавкой сейчас в Москве, потому что когда, вот именно до пандемии, они перекрыть все районы не могли, ну, да. Естественно, это было очень сложно. Им нужно было найти определенное помещение. Там очень сложная вся система. Я читал, как они вообще это дело организовывают, почему у них возникают трудности и так далее. И самая большая трудность — это у них, конечно, с правильной территорией, с правильным местом, чтобы там можно было организовать хранение, логистику в данной точке сбора заказов. Там,
хранить мясное отдельно от молочного.
Да, да, два разных стола, два разных холодильника, да, да, да. Не, да, не вари ягненка в молоке, конечно, его матери. Ну ладно. Вот, я тебе могу сказать, что, знаешь, что меня очень порадовало. То, что Москва к такой ситуации, как пандемия, оказалась готова гораздо больше, чем многие-многие города и даже страны, где доставки в таком объеме, в таких масштабах, не было в принципе. Я разговаривал со своей знакомой из Бергамо, это область в Италии, где как раз была самая такая тяжелая обстановка. Она рассказывала следующее, что да, у них были проблемы с доставками, потому что рестораны очень долго не могли переобуться вот в эту ситуацию. Типа, а зачем, а нафига, как мы это будем делать? То есть, ну, я примерно представляю, что такое итальянцы, да, как бы, как и вообще любая южная европейская страна, это люди, которые почему-то задают вопрос клиенту, а не себе, а как мы это будем делать, типа. Ну, ребят, ну это не мои проблемы, да, как вы это будете решать. У вас есть спрос, давайте-ка вы быстренько придумайте что-нибудь. Ну, сделайте как-то.
Ну, ведь пока она доедет, будет уже не такой, как должна быть. Я море.
Ну да, ну типа того, да. И получилось так, что, в принципе, под конец пандемии кто-то из ресторанов смог решить этот вопрос, да, он смог наладить доставку продуктов и, собственно, блюд, что, в принципе, конечно, как-то подняло настроение и самим итальянцам, да, и, в принципе, помогло этим же ресторанам как-то держаться и выплывать. Потому что я тебе могу сказать так, что я думал, что я вот сейчас спокойненько сяду, да, дома, и, например, пока будет больница там переоборудоваться под ковид, я там подэкономлю денег. Нифига вообще. Тратил я как не в себя. То ли это была ситуация, знаешь, как-то заглушить тревогу или что-то там так далее. То есть я каждый день проводил на Алиэкспрессе, да, приложение Алиэкспресс, столько же, сколько я примерно в Инстаграме, ВКонтакте и Фейсбуке вместе взятых.
Я чувствую то, что у меня приложение на телефоне крашнулось, это было хорошо для меня.
О да. Ну, то есть я заказывал такую фигню, я до сих пор ее пока получаю, и такой, господи, зачем?
Ты пытаешься вспомнить, зачем? Как это происходило.
Ты знаешь, я примерно даже представляю, я даже знаю, как это у меня происходит. То есть у меня приходит зарплата такая, тю-дун, зарплата, о, следующее приложение, Алиэкспресс.
Все, мне почему-то кажется, что сначала приходит зарплата, так, тю-дун, потом ты поворачиваешься, так, сколько у тебя 125 литров домашнего пива дома стоит?
Сейчас, на данный момент,
да. И ты так смотришь, там 2 литра спустя, Алиэкспресс, ты-дым.
Да, ну примерно так это тоже было. И я параллельно начал заниматься какими-то такими домашними вопросами, там мелкий ремонт, что-то еще. В том числе мне стало интересно починить велосипед.
Ты встал на эту скользкую дорожку?
Я тебе сейчас даже больше расскажу, она плохо кончилась, естественно.
Но ты жив, цел и здоров, насколько я вижу.
Ну да, в принципе. Значит, господа и дамы, рассказываю тем, кто не знает. Я могу делать что-то руками, какой-то мелкий ремонт, но никогда особо не стремился что-то вообще в принципе делать. Я придерживался следующей ситуации. Если я знаю, кому заплатить, кто сделает это хорошо и быстро, я лучше заплачу, чем полезу туда сам. В этот раз я понял, что нет, мне такая концепция не подходит, мне стало интересно. Дальше я провел примерно 2 суток на YouTube, смотря различные каналы и видосики по поводу того, как устроен велосипед, как снять цепь, отжать ее, как ее отмыть, как, ну, в общем, это был ад. После чего я сел дальше на разных сайтах и начал заказывать запчасти, какие-то инструменты и так далее. То есть самое-самое страшное вообще в любом мужском занятии, это когда ты начинаешь понимать, что тебе не хватает для одного действия какого-нибудь огроменно дорогого инструмента. То есть в какой-то момент, когда, например, я понял, что, например, на даче мне нужно там подпилить какие-то ветки или что-то еще, я думаю, я куплю себе ручную пилу с этим, с аккумулятором. Ну, да. Ну, причем такая, знаешь, такая-то мелкая пилочка такая, ну, чтобы было очень удобно. Вот, то есть не огромный.
Ну, это скорее такой не пила, так и сучкорез уже получается.
Сучкореза, ну, да. типа сучкореза, да. Блин, я попал на 10 тысяч. Как ты думаешь, насколько хорошо выполняет сучкорез свои функции?
Чуть-чуть.
Чуть-чуть лучше, чем если руками, бы я пилил, да, руками. Да. Ну, то есть, его можно будет использовать. И действительно, процесс идет довольно-таки быстро. Но, например, когда дело касается уже нормальных, да, каких-то там веток и так далее, это уже проблематично. Ну, в общем, то же самое произошло примерно с великом. Я заказал чертову ему, значит, всяких деталей. Я заказал какие-то приборы и инструмент, которым я уже больше никогда не воспользуюсь. Но я все-таки все сделал. Я почти весь велик перебрал. Все собрал, у меня все работает. Я решил устроить катку первую. У меня стоял вопрос, куда ехать? Ну, думаю, значит, зато мне надо купить ягоды. 6 килограмм ягоды мороженые на МКАДе, на ярмарке. Ну, я думаю, что, полчаса на машине туда-обратно или час в один конец на велике? Ну, естественно, на велике, что же тут? Вот. Да, значит, эта поездка обернулась 3,5 часа с пересечением МКАДа. Я приехал на ярмарку, поцеловал закрытые двери, потому что в этот день оказалось, что он санитарный, и уехал обратно.
О, как.
3,5 часа в пути, нормально все, я приехал, и вот, собственно, буквально несколько дней назад, я думаю, надо бы еще раз прокатиться, погода хорошая, расслаблюсь.
Вспомнил, в какой день был санитарный день, и решил именно в него поехать.
Ну, почти, почти. Да, нет, история немножечко уже по-другому закончилась. У нас огромный рядом парк, Лосиный остров, да, 178 тысяч гектаров. Пасушки. Огромнейший. Да, он доходит, в принципе, то есть он, грубо говоря, это северо-восток, и он через весь северо-восток пронизывает до центра Москвы.
Офигеть.
Доходит. Да. И, соответственно, в нем очень много дорожек, можно покататься и так далее. В общем, короче, я запилил свой путь по стандартному маршруту. И где-то примерно через минут 40 езды на велосипеде я понимаю, что у меня какие-то проблемы с велосипедом. То есть у меня не прокручивается заднее колесо. Вообще, в принципе. Собственно, дальше его просто заклинило. Попытался, благо у меня был хоть какой-то инструментарий, я попытался что-то там починить и так далее, но, естественно, знаний у меня уже не хватало на эту часть. Благо туда я не лез, я точно знал, что я это не ремонтировал. Нет. Вот, да, предвосхищая вопросы, нет, там я не копался. Вот в оси заднего колеса не копался. Ее просто заклинило. Ну, в общем, колесо не крутится. И, соответственно, я его ввести не могу. То есть у меня я сотру себе, собственно, покрышку. До дома пешком 1,5 часа. Что я сделал? Я взвалил на себя велосипед и пошел до дома.
Я думал, что так как это парк Лосиный остров, в какой-то момент тебе прозвучало такое, знаешь, добрый вечер.
Леонид Александрович, тебе больше скажу. Я действительно встретил лосей.
Батюшки родные.
Да, причем я встретил, как лоси вообще животные, ну, хоть и по виду довольно-таки, да, как бы дружелюбные и флегматичные, нифига подобного. Во-первых, они развивают охренительную скорость по пересеченной местности. А во-вторых, как бы я встретил еще очень такую опасную комбинацию. Это маленький лосяш и мама лось. И которые стояли посреди дороги, то есть я их не мог обогнуть, обойти. В общем, я думал, что мало того, что я как дебил пру на себе велосипед, сейчас меня еще здесь просто затопчут нафиг. Нет, все благо обошлось. Вот, я выскочил к ближайшему просто выходу из леса, где была дорога, поймал таксо и поехал домой, потому что я понял, что, естественно, я полтора часа не протащу на себе велосипед. Но, в принципе, минут 40 я на себе его пил.
Представляешь, как после этого маленький лосенок спрашивал маму, что типа, мама, почему у человека велосипед, но он тащит его на спине? Мама лосиха долго думала, что ответить ему на этот вопрос.
Я тебе даже больше скажу. Люди, проезжавшие мимо на велосипедах, причем различных комбинаций, фэтбайки, электровелосипеды и так далее, смотрели на меня действительно с такими же глазами.
И никто не помог.
А один мужик остановился, говорит, чем помочь? Я говорю, ну, было бы неплохо. Да, было бы неплохо. Он так посмотрел на мои потуги, значит, что я там пытаюсь отвернуть и там привернуть. Он сказал, не, молодой человек, вы что, не знали, что с дешевыми марками велосипедов не надо иметь дело?
Ага.
И поехал дальше.
На своей карбоновой раме за 500 тысяч покатил дальше.
Да, он покатил дальше. Причем, ты знаешь, я почему очень не люблю всякие сообщества, да, и никогда не углубляюсь во всю эту тусовку, потому что как только ты начинаешь углубляться, возникает какой-то... То есть в геометрической прогрессии растет количество вот этих вот снобов, которые считают, что они уже, значит, достигли какого-то просветления, они все знают, они все умеют и обязаны об этом тебе сообщить.
И тем сильнее начинает расти такое социальное дистанцирование как раз.
Да. Ну вот у меня вопрос. Ну хорошо, ты вот остановился, спросил помочь. Ты понимаешь, что ты помочь не можешь. Что, промолчать нельзя? Да, хорошо. У меня дешевый велик, который был куплен там 10 лет назад в магазине «Метро». Да, он действительно, ну, говёный, я все прекрасно понимаю. Поэтому я и занялся его ремонтом дома, чтобы попытаться его как-то хоть немножечко привести в порядок. Да, это мой первый опыт. И чё?
Представляешь, если эти же 10 лет назад в этом же магазине «Метро» этот мужик купил себе дешевый говенный велик, но просто он пользовал его гораздо чаще, чем ты, и у него эта проблема вылезла гораздо быстрее. Он на него посмотрел и сказал лучшую фразу, которую на основании своего жизненного опыта он мог тебе сказать. Ну что, молодой человек, вы не знали, что не надо брать дешевые велики? Может быть, он подтолкнул тебя таким образом к карбоновой раме за 500 тысяч?
Нет, естественно, конечно, когда я пришел домой, как бы я сбросил с себя вот эти вот останки велосипеда, которые до сих пор валяются такой, знаешь, укоризненной грудой посреди коридора, вот, отмылся от грязи, отчесался от комаров, потому что какое-то невероятное количество комарей просто в этом году, это просто ужас, ну это что, в топ, я сел просто перед компом и решил посмотреть, сколько стоит сейчас велосипед, ну мне там, нет, лучше не смотреть. Да. Просто это... Во-первых, ты начинаешь теряться, потому... Помнишь, как в этой самой шутке, да? Ты начинаешь
искать велосипед. Начинаешь пытаться понять, чем отличается велосипед, почему он стоит на 2000 дешевле. Да-да-да-да-да. Хотя модели одинаковые. Вот.
Да. Ну и, собственно, да. И как в той самой шутке, я ждал звонка уже, да, в двери спецслужб. Ну, почему я там выискиваю какой-то определенный материал в Китае? Ага.
Знаешь вот, ли ты что-то про проект «Борей»?
Вот, да. Соответственно, я пока отложил эту идею. Я подумал, что ладно, хрен с ним, в этом году я пока обойдусь, в связи с тем, что я такой, конечно, велосипедист, что просто уписаться. Вот, но я понял, что есть вещи, которые, во-первых, лучше не трогать, и б, но с другой стороны, блин, я бы никогда не взял сочинить велосипед, если бы, опять же, не карантин и отсутствие такого количества времени. Так что отрицательный опыт тоже опыт, я считаю. И, кстати, опять же, это разговор о том, что очень многие люди, которые сели на карантин, такие: гей, мы займемся йогой, мы накачаем тело, мы прокачаем мозг, в общем, все, все книги мира наши, театры показывают онлайн, да, лучший спектакль, мы все посмотрим. Никто ни хрена не
дело
сделал.
Дело было не во времени, признайте. Дело было не во времени.
Дело было не во времени. Дело было в вас.
Это просто вы ленивые жопы.
Давайте просто признаем, мы, в принципе, не способны уже на восприятие такое количество информации. Это невозможно.
Знаешь, в отношении огромного количества информации я могу тебе сказать, что очень смешно было за время пандемии, когда начали многие сайты предлагать многие ресурсы, бесплатное образование, там, бесплатный доступ к материалам и все такое. Почему-то тот же самый PubMed, ресурс, на котором все международные исследователи выкладывают свои какие-то проекты, статьи, еще что-то. Для большинства российских врачей это, наверное, единственный источник прям свежих каких-то данных, которые можно употреблять. Благодаря проекту Sci-Hub, нельзя его упрекнуть, в какой-то момент с Sci-Hub произошла очень интересная история в начале апреля. Он крашнулся, причем не по причине блокировок Роскомнадзора, как они обычно это делают, и, в принципе, Sci-Hub блокирует же по всем странам мира, потому что дешевое распространение информации — это плохо. Не знаю, как у тебя, у меня рекорд по стоимости статьи был 999 евро за одну статью. Сколько? Журнал просил у меня 999 евро за то, чтобы я почитал одну статью. Sci-Hub дал мне ее бесплатно. Но это как бы это была глава из книги, но мне предлагали купить книгу, но с доступом только к одной главе.
О, это уж прям совсем какое-то насилие над личностью.
Шпинглер в этот момент офигел как бы знатно, поэтому я такой сидел, смотрел на это дело, типа, скачать PDF, старая пиратская маска на глаз, так, йо-хой, бутылка рома, я качаю на халяву. А он крашнулся в начале апреля по причине неадекватнейшего количества запросов. То есть народ полез как бы вот самообразовываться, ему стало интересно. К этому моменту уже на PubMed были статьи про коронавирус в отношении различных специальностях. То есть ты мог искать, там у них прям до сих пор висит плашечка типа COVID-19 и последние новости, последние исследования на эту тему. И где-то в середине апреля, даже к концу апреля, я нашел статью в отношении того, что основной частью терапии на основании китайского и немецких опытов, это было использование как раз антиагрегантов. Тот же самый, да, они писали, что фроксипарин, они писали аспирин тот же самый. Ребят, вот не сидит у вас человек на аспирине, давайте аспирин. 65+ без аспирина — это вообще нонсенс. Но, типа, назначайте ему аспирин. Попал в больницу, фроксипарин обязательно. Выходят первые клинические рекомендации по ковиду в России. Там такая вот тихонько, так они говорят, типа, ну, можно иногда использовать фроксипарин. Иногда.
Да.
Ты считаешь, что это статья, на которой есть ответы с положительной динамикой, все в порядке. И тут до меня начало доходить, что те люди, которые активно топят, значит, доказательная медицина, да, то есть правильная медицина, это доказательная медицина, да, читайте статьи на PubMed, получайте европейский опыт, и ты спрашиваешь их, ребят, вот есть такая европейская статья, там написано про антиагреганты, там написано вот про антитромботическую терапию, не знаю, как это правильно назвать,
да.
И давайте это использовать, они такие, не доказано. Вот статья с поправкой как раннского общества, типа, как можно быстрее принять это в работу. Они такие, а я эту статью не читал. И то есть, и народ все равно ссылается на российские рекомендации при этом, понимаешь? Просто вот что меня убило. Ну, у меня есть один такой знакомый в ВУЗе, который преподаватель другой кафедры, который активно очень, мы с ним иногда батлимся. Он мне сказал, что нету, я не читал, нет, в клинической рекомендации по ковиду в России от Сеченовского университета нету рекомендации использования фроксипарина. Я говорю, твой любимый PubMed об этом пишет, твои любимые немцы об этом пишут. Он такой, да, ну надо будет зайти посмотреть. Дружище, ты сидишь дома. Уже месяц.
Я приведу контраргумент. Наверное, такого количества времени для подъема информации, которую я потратил вот за там 2-3 недели, пока мы опять же пребывались, в ковид, я никогда не тратил. То есть я просыпался, завтракал, садился, и вот почти до вечера хоть что-то, что-то найти хоть как-то, хоть где-то. Тем более, конечно, опять же, в связи с тем, что я работаю с детьми, мне была важна информация по работе с детьми, а эта информация была, конечно, минимальное количество. В какой-то момент у тебя начинается отторжение. Ты начинаешь практически морально блевать этой информацией, ты пытаешься от нее избавиться, потому что ты уже не можешь ее переварить. И это вот это то самое, знаешь, парадоксальный случай, когда ты должен, да, ты понимаешь мозгами, что ты должен эту информацию сейчас усвоить, но она уже, блядь, не лезет.
Ну да, ты уже не можешь ее воспринимать, да.
Это как тот самый последний пельмешек, да, а ты на первом уже сидишь. Вот, собственно. И вот этот последний пельмешек, он уже не лезет. И это, знаешь, я могу сказать так, что может быть, отчасти твоего знакомого можно так оправдать, но среди моих друзей и коллег было, что да, просто уже становилось невозможно. Уже мозг кипел, и хотелось... То есть, знаний много, применить-то почти некуда. То есть, ну, грубо говоря, пока ты сидишь дома, да, естественно. И... А что работает, а что не работает? И каждый день какие-нибудь конгрессы, конференции, да. А вы вот этот попробовали, а мы это отменили. И ну, действительно, как бы с точки зрения ответственности перед пациентом, это очень тяжело. Это очень страшно, да, потому что ты должен прийти и чем ты его лечить, и что-то ты должен делать. И это должно быть эффективно, естественно. А у тебя каждый день новая информация. Ну, в общем, такая, знаешь, конечно, ну, интересная все-таки ситуация, скажем, это пусть это да, действительно очень страшно, это очень действительно оказалось неожиданная, да, пандемия, она оказалась очень губительной и для экономики, и для социальных каких-то слоев там и так далее, для всего, но вот как... Познание, наверное, да, себя, общества, своего круга общения и так далее оказалось очень ценным.
Ты знаешь, просто еще вот в отношении того, что ты сказал про время, это вот мне почему-то только сейчас, наверное, пришло это окончательно в голову, такая мысль сформировалась, что если ранее подобный человек тратил, предположим, там, полчаса в день на то, чтобы найти две статьи, или одну статью, прочитать ее и усвоить. Да. Сейчас у него появилось колоссальное количество времени. И он понимает, что у него больше времени, чтобы их узнать больше статей, прочитать их и усвоить. Но вот это то, что ты и говоришь, да, что чем больше информации ты начинаешь есть, тем тяжелее. Ты привык к тому, что ты тратишь вот такое время на такое количество статей. Сейчас у тебя больше времени, но ты не можешь взять больше статей за раз, потому что ты уже привык к другому объему.
Это раз. И, во-вторых, это, кстати, касается не только статей, не только образования, но и, например, домашних дел. Выходя на этот гребаный карантин, первая мысль была: ну все, можно сейчас перегладить всю одежду, которая скопилась 2007 года. Тиру все отдраить, сделать мелкий ремонт, все остальное. Ни хрена подобного. Сил как не было, так и их нет. И я думаю, что, скорее всего, знаешь, вот это можно, наверное, провести аналогию с тем, что когда ты идешь в отпуск, или ты, например, раздвигаешь график дежурства, чтобы передохнуть.
Ну да, чтобы дать себе дополнительное время какое-то на дела.
Да. И ощущение от того, что ты там неделю, например, не появлялся на работе, и как бы ты был, ну, там, отдыхал, там, уехал на дачу, неважно куда, это все равно не отпуск. То есть почему-то остается все время ощущение того, что ты просто между дежурствами. А вот когда появляется заветное слово «отпуск», оно даже само по себе почему-то придает даже больше силы, и ты гораздо лучше отдыхаешь. Не знаю, может быть, здесь та же самая фигня сыграла, что действительно перерыв между работой внезапный, и ты теряешься, потому что, во-первых, еще нагнетание информационного поля шло, и действительно страшно было, наверное, да, но нам с тобой как врачам проще, потому что мы-то знали, что мы никуда не денемся, как раз сейчас наше время, а вот, например, не знаю, там, работникам каким-то там сферы услуг там и так далее, им, наверное, было действительно гораздо тяжелее, да, и сосредоточиться было сосредоточиться очень тяжело.
Знаешь, я еще думаю, что вот как раз то, что ты сказал в отношении отпуска, у тебя у отпуска есть начало и конец. Ты знаешь, когда тебе расставить временные рамки, что вот мне для этого задача нужна неделя, поэтому я могу эту неделю похалявить, вот в эту неделю сделать, и у меня еще неделя останется, предположим, надо делать или переделать, я не знаю. А тут ты не знаешь, сколько у тебя времени. Это может закончиться через неделю, через две, через месяц, через два месяца. И за счет этого народ тормозился, потому что все это дело продолжалось непонятно сколько. Но надеемся, по крайней мере, что сейчас это уже все заканчивается. Конечно, мы с тобой, я думаю, что прекрасно ощущаем, что вторая волна, она, скорее всего, не за горами. По крайней мере, мы теперь хотя бы знаем, как защитить себя, не дать заболеть тем же самым банальным ношением масок, перчаток, которые ты так ненавидишь.
Потому что ощущения не те. А использование тех же самых антисептических средств, мытье рук, и это все, надеюсь, что не даст все-таки заболеть нам и нашим близким. Дорогие друзья, спасибо, что были...
И нашим слушателям.
Эти 50 минут практически с нами. Нам очень приятно. Хотим сказать, что все музыкальные элементы, которые используются в этой программе, используются ровно для того, чтобы нам и вам было приятно. Мы благодарим всех. Мы не хотим заработать на этой музыке, поэтому не надо нас обижать, дорогие правообладатели.
Да, друзья, спасибо всем, кто был с нами, всех, кто нас послушал. Я надеюсь, если опять же у вас есть вопросы, какие-то комментарии и пожелания, пишите где-то там, где это будет выложено. Мы пока еще об этом не подумали, а должны будем.
Если вы знаете, где это делать, напишите нам, нам будет очень приятно, если вы поделитесь своим опытом.
И если опять же у вас будут какие-то вопросы для следующих наших подкастов, мы с удовольствием их рассмотрим. Спасибо всем вам.
Всего доброго, до свидания.
Пока-пока.